это Башкирия, на детский семинар. И там у нас была работа по группам, молитвенный час был по группам. Я такого наслаждения не получал никогда до этого времени. Как хорошо с братьями рассуждать о библейском, о Слове Божьем. Это же потрясающе, это же удивительно. Знаете, друзья, я вам скажу эту важную мысль, я уже говорил ее. Работать в группе по изучению Слова Божия – это самый лучший способ изучения Библии, самый лучший. Я вообще не совсем понимаю, почему у нас в церквах так мало практики. Например, брату надо проповедовать. У нас в церкви график есть. У кого-то, кто знает, когда проповедовать будет, да? Например, проповедовать надо там через три недели, допустим. Собрали группу братьев. Братья, давайте мы порассуждаем вместе. Почему у нас к проповеди такое отношение, что если я с кем-то об ней рассуждаю, значит, это уже не могу проповедовать, потому что это типа плагиат будет. Нет. Друзья, вместе с Набраском собрались, вместе порассуждали. Какие-то мысли. Потом сказал проповедь хорошую об этом. Друзья, это очень-очень здорово. Очень здорово. Я говорю, всегда-всегда рассказываю один и тот же пример, расскажу и сейчас. Однажды меня пригласили в Белую Церковь на молодежное общение. И тема была о втором пришествии Христа. Но не о событиях, а вот о подготовке. И мне надо завтра выезжать, а сегодня братское вечером в Ейской церкви. Я понимаю, что я не к братскому не успеваю подготовиться. Или я буду готовиться к братскому, или к молодежному. Или туда, и нормально не успею не подготовиться ни к тому, ни к другому. И вдруг меня осеняет гениальнейшая мысль, что редко бывает. Прихожу на братское, говорю, братья, вот есть текст, мне надо на молодежном говорить об этом тексте. Давайте вместе порассуждаем. И мы поработали с братьями над этим текстом. Назидательнейшее получилось братское. Очень интересно. Лучшая братская за всю историю нашей церкви. Очень хорошо. Поназидались. Я все записал, поехал, выхожу в Белую Церковь на собрание. Говорю, братья и сестры, молодежь, проповедь, которую я буду говорить, подготовлена братьями Ейской Церкви вместе. Я не готовился. Я собрал мысли братьев, проповедовал. Хорошая проповедь получилась, кстати. Для меня назидательная. Я слушал, сам назидался, потому что это мысли не мои. Друзья, работа в группе – это очень-очень важно. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь, брат Борис сегодня говорил, да, что не все вы пресвитера, и вы не можете какие-то изменения в церкви сделать. Но группу проповедников в церкви вы можете собрать. 2-3 человека собраться хотя бы раз в неделю, раз в 2 недели вместе рассуждать о Слове Божьем, вы можете это сделать. И это будет очень хорошо. Второе. Вы сказали, второй вопрос, хватило ли вам время? Нет. Вопрос. Когда вам сказали, что впереди полчаса, вам казалось это много или мало? А сейчас времени не хватило. Это тоже очень интересный эффект. Если вы будете заниматься по группам, время будет улетать. То есть это, прекрасное времяпровождение, поэтому кажется, целый час впереди. Только за час можно, друзья, часа не хватит. Это прекрасно. И третье. Эту историю, о которой мы с вами разбирали, вы все хорошо знаете. История с этим человеком, законником, который спросил, притча Христа о добром самарянине и так далее, вы все хорошо знаете. Изучая в группе этот текст, вы что-то новое для себя почерпнули? Многое. Друзья, то же самое, как ограненный алмаз. Много раз читали, много раз знали наизусть даже. Но стоит только вместе порассуждать, уделить этому внимание вместе с кем-то, и сразу, друзья, масса-масса новой информации вы получаете. Поэтому, братья, одна из задач этих работ по группам – это внушить вам важность в ваших церквах организации работы по группам, да.
Здесь был один стих.
Прекрасно.
Как по группам вообще лучше работать?
Мы в нашей церкви, на братских, у нас было одно время очень, очень долго, несколько лет у нас было по вторникам, мы собирались в 8 утра, и у нас было молитвенное, и потом мы это перенесли на воскресенье вечер, но не важно. Важно, что начало этого братского общения у нас минут 40 мы рассуждаем о Слове Божьем. Мы идем по порядку, то есть по посланием. Взяли послание к евреям и читаем. Мы несколько, 2 или 3 года мы так собирались, и за это время мне кажется, я не ошибусь, мы изучили все послания Павла. В смысле, не Павла, а все послания. То есть, друзья, один раз в неделю, 40 минут, и за 2-3 года мы с братьями не просто прочитали, а мы разобрали, вникли во все послания, написанные в Библии, то есть Нового Завета. Это достаточно интересно. Можно так, можно идти по каким-то темам, например, допустим, тема жизни Иисуса Христа, или тема тоже Евангелия, или еще как-то. Друзья, здесь не очень принципиально. Можно взять последовательно, но раз в неделю собираться на 30-40 минут на час с чашкой чая, Вот как написано, вот смотрите, вот написано в Библии, они ежедневно собирались, висели в простоте сердца, вкушая, помните, там хлеб. Вот как вы себе представляете, как это, что это было вообще? Вот они собирались ежедневно, висели в простоте сердца. Что это было? Вот как мы сегодня, друзья, это было так. Мы собрались, принесли чаю, там, напитков всяких, там, кто-то булок напек. Вот они сидят, они... А? Да. Кто подал свое имение на булочке. Вот. Друзья, но мы с вами привыкли, смотрите, мы с вами привыкли, вот здесь немножко отвлекусь, чуть-чуть отвлекусь. Дело в чем? Дело в том, что мы идем с вами по пути. На этой церкви можем видеть те примеры, которые... Друзья, значит, на православной церкви мы можем смотреть как на полигон испытательный. И все, что они прошли, мы можем тоже это видеть. Друзья, вообще, когда церковь образовалась, вот это время образования церкви, да, так нарисуем. Эта палочка, она может в зависимости от обстоятельств разное представлять в моих рисунках, но в данном случае это время образования церкви. Вот. То тогда вы понимаете, что домов молитвы не было, вы это понимаете. Римская церковь состояла примерно 50 тысяч членов церкви. 50 тысяч, друзья. Ни в каком доме молитвы они не собрались бы. Они собирались по домам, вы это понимаете. До примера по 50-70 человек, по 30 человек, по 100 человек они собирались по домам. Если дом богатый, то собиралось больше, если бедный, поменьше. Друзья, у них не было как такового храмового служения, как такового. У них служение само по себе, оно проходило в форме вот таких вот общений, как сейчас. Это очень важно. Потом, когда вот в 325 году там Никеевский этот собор, чуть раньше в 300 каком-то году, не помню, там Константин делает этот... Ты можешь не смотреть, я рисую без подписи, что я нарисовал, никто не поймет. Вот, в 300 каком-то году Константин подписывает указ о том, что веротерпимость и так далее. В этот момент у церкви начинается новый период, появляются дома молитвы, нарисую таким крестиком, да, дома молитвы. Что происходит? Это как бы хорошо. Это здорово, что появились дома молитвы. Это очень здорово. Церковь приобрела общее здание, они собираются вместе. Но что произошло плохо? Самое плохое, что произошло в этот момент, друзья, самое плохое, это то, что внутри, в сознании верующих стало происходить разделение на жизнь обычную и жизнь в церкви. Понятна мысль? То есть, служение, оно должно быть в церкви. То есть пришел в дом молитвы, у нас молитвенное служение. И потихонечку эта жизнь стала раздваиваться на церковную жизнь и на обычную жизнь. Появилась обычная одежда и одежда для церкви. Появилось обычное пение и пение для церкви. Появилось обычное общение и общение для церкви. Понятна мысль? И, друзья, вот это самое печальное последствие вот этого события, самое печальное. Потихонечку, когда церковь, нормальная церковь, в смысле вот такая настоящая, то она, вот этот период, когда вот разделение, потом она опять период гонений, у них опять нет домов молитвы, все нормально. У православной церкви, у католической церкви, у них этот период не заканчивается. У них постоянно хорошо с домом молитвы. То есть у них храмы строятся. Почему нет баптистских храмов тысячелетней давности или двухтысячелетней давности? Почему их нет? Потому что их невозможно было. Православные храмы есть и 300-х, и 400-х годов. Почему? Потому что им разрешали их строить. Вот. И они существовали. И у них вот это разделение, оно достигло максимальной величины. То есть у православного человека в сознании, у него понятие, что служение может быть только в храме, только в храме. Вечери только в храме, если на престоле антиминс и так далее. И все такое. Друзья, почему в православных храмах ты заходишь, там женщинам нельзя заходить в брюках, там юбки выдают, там это. Но в обычной жизни можешь одеваться как хочешь. Почему? Потому что вот это разделение произошло. Это разделение происходит у нас сейчас. У нас сейчас говорят... Почему ты там в таком виде ходишь? Так я же не в дом молитвы иду. Молодежь так говорит, так же, да? Почему, например, ты такую музыку слушаешь? Так я же не в церкви ее слушаю. В церкви-то я нормальную пою. Это я дома такую слушаю музыку? А. Она теряется. Вообще, друзья, дело в том, что первые христиане, они вообще не разделяли понятие у них богоприсутствие было всегда. Они вот у них даже, вот когда человек работал, и то это было служение Богу, понимаете? То есть человек служил Богу всегда. Если они, вот если они собирались, христиане собрались вместе просто в гостях посидеть у меня, например, дома, это было богослужение. Просто оно было в такой форме. Вот это, друзья, нам даже вот, я говорю, и вам вроде это понятно, но на самом деле вот во всей глубине вы это не можете прочувствовать. Это колоссальнейшая разница. Это разница вообще в мировоззрении. И, друзья, вот дом молитвы – это не более, чем просто удобное место для собрания церкви. Не более. А наша обычная жизнь – это и есть богослужение, наша обычная жизнь. И вот это, к сожалению, мы утрачиваем. Я иногда даже нашим братьям рассказываю такой эксперимент. Говорю, представьте, друзья, вот у нас есть церковь, у нас есть декана, есть пресвитер церкви, у нас есть касса, мы собираем деньги, но у нас нет дома молитвы. Вот представьте, вот проснулся утром диакон и так думает, у меня сегодня выходной, чем бы мне заняться? Пойду-ка вдове забор поправлю. Пойду туда, сделаю вот это. Собрался братский совет. Братья, у нас за месяц мы собрали 100 тысяч рублей. Куда денем? Ну, куда денем? Ну, конечно, куда денем. Вон там многодетная семья, окна надо новые вставить. Куда денем? Сейчас вопросов нет. Диакон утром проснулся. Куда ему? На дом молитвы. Деньги появились, куда их? На дом молитвы. Друзья, дом молитвы перетянул церковную жизнь на себя просто колоссально. Просто вот все оттянул. Деньги оттянул, время оттянул, силы оттянул. Все оттянул, друзья. И самое еще печальное, он оттянул внутреннее понимание о Богоприсутствии. Вот это самое печальное. Поэтому я не против домов молитвы, я за, и вы видите, у нас дом молитвы есть, я очень хорошо. Но я хочу, чтобы мы смогли сохранить, или вернуть точнее, правильное понимание к тому, что должно в церкви быть и в нашей жизни. Поэтому, друзья, когда мы читаем, что первая церковь собиралась в простоте и веселье сердца, для них это было богослужение. Они не допускали, вот смотрите, вот на богослужении вы же не допустите мирские песни, какие-то разговоры плохие, осуждения, вы не допустите бесполезную болтовню, не допустите смеха. Поэтому христиане первого века вообще не допускали этого в обычных своих общениях, потому что для них это было богослужение. Понятно мысль, да, друзья? А мы сейчас говорим, нет, в церкви этого нельзя. Вот сейчас брат Василий, я прошу прощения, выдам твою тайну. Вот, он же привез книги, да? Но это не тайна уже. Он привез книги. И он говорит, я эти книги там внизу братьям показываю. Я говорю, Вася, показывай наверху, удобнее будет. Он говорит, некоторые братья, ну я переживаю, могут отнестись к тому, что в Доме Божьем мы продаем книги. Какая разница, где ты их продаешь? Ну это же не греховные книги он продает, правильно, да? Какая разница в Доме Божьем, в новой молитве или там внизу? Нет никакой разницы, друзья. Мы не должны вот попасться под эту удочку, да, что вот мы должны жить везде одинаково. У нас богоприсутствие, что мы дома разговариваем за столом, семечки грызем, что мы на богослужении сидим. У нас одинаковое поведение. Ну, в смысле, как одинаково? Оно, конечно, разнится вот в практике, но с точки зрения, мы не можем допускать там, а вы что, допустим, сидеть. Вот эта мысль понятна, да, друзья? Это очень важно. И еще одна важная мысль, которую я хотел сказать, но я ее забыл. А, вспомнил. Вы знаете, вот, ну ладно, это потом, это отдельная тема, потом. То есть, друзья, поэтому, когда мы вместе с братьями собираемся, чтобы читать Священное Писание, читать Библию, и вот как вот я по группам это делаю, и рассуждаю, вот это есть настоящее богослужение. Это действительно богослужение. И Первоапостольская Церковь вот именно в этом проводила время. У них не было литургического служения, как есть у нас сейчас с вами. Ну, в Православной Церкви оно очень явно выражено, у нас оно менее явно выражено, но все равно оно есть именно литургическое служение. В литургическом служении ничего плохого нет. Это хороший вид служения, это прекрасный вид служения, как у нас проходит воскресное, например, собрание. Но в целом, это не единственное вид служения. Первоапостольская церковь просто собирались по домам, и это было богослужение. И эта церковь собралась дома у Марии, матери Марка, помолилась, и цепи с Петра упали, и он вышел, ангел пришел. То есть это была сильная церковь, хотя они дома собирались. Ну вот такая мысль. Немножко я отвлекся, но я хотел вам это сказать, чтобы вы ценили, друзья, вот эти собрания. Вот вы можете, вот брат Борис Горюй сказал, что вы не пресвитера церкви, вы не можете все поменять в церкви, и не надо. Пусть Бог благословит ваших пресвитеров, а не вас в этом вопросе. Вот. Но вы что можете сделать? Вы можете вот группкой братьев собираться вместе. 2, 3, 4 человека брата собрались, порассуждали. Будет вообще-то прекрасно просто. Ладно, братья, есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Пожалуйста, вопросы. Нет вопросов? Ну, вообще, проверка у нас завтра будет. Завтра. Вот этой работы, которую, друзья, вот вы сейчас делали, мы завтра. Хотел немножко сегодня, но я увлекся экскурсом в историю, да. Ну ладно, раз у нас 5 минут осталось, а вопросов нет, я скажу ту мысль. Есть вопрос? Пожалуйста. Тише, тише, братья, даже я ничего не слышу. Еще раз. Ну, это не разграничение, как бы, знаешь, конечно, мы в доме молитвы не торгуем там, то есть мы, вот знаете, вот примерно такая разница, я прошу прощения, сейчас я сажу, вот смотрите, вот в Ветхом Завете была суббота, в Новом Завете воскресенье, так, да? Вот, есть три объяснения вот этому феномену. Первое объяснение, суббота, воскресенье заменило субботу, то есть была суббота, теперь воскресенье. Второе объяснение, воскресенье дополнило субботу. То есть воскресенье, оно как бы вместе с субботой теперь, вместе. Но вот то, что воскресенье заменило субботу, то есть была суббота, стала воскресенье, это католики так считают. Что воскресенье дополнило субботу, так считают православные. А вот как мы считаем? А воскресенье почему? То есть вот воскресенье, вот какая взаимосвязь между воскресеньем и субботой? Какая взаимосвязь? Не, ну все-таки там суббота, здесь воскресенье, мы тоже целый день не работаем, целый день в доме молитвы. Все то же самое, что в прошлое субботу. А вот какая теория правильная? Итак, первая теория, суббота, воскресенье заменило субботу, то есть была суббота, стала воскресенье. Вторая, суббота и воскресенье вместе, вот, например, у православных так. А третья, которая, ну как бы я считаю, правильная, ну как вы считаете, какая? Так, тише, руки, да, Андрей. То есть... Суббота это во Христе, в смысле, как бы суббота Ветхого Завета, день субботнего Ветхого Завета, это отражение мы имеем как Христос сам, да, то есть покой во Христе, никакого отношения субботний день Ветхого Завета не имеет к дням недели Нового Завета, вообще никакого, то есть суббота, все, она воплотилась во Христе, растворилась во Христе, все, понятно, да, мысль? А воскресенье – это просто день, когда нам удобно собираться в церковь. Никак суббота не связана. Пожалуйста.
Ну, такая мысль на церкви, когда мы видели. Так, разбираю вопрос. Суббота – время, суббота – день. Иисус Христос – седьмой день, как бы, для вас. А у нас получается теперь понедельник, неделя.
Вот.
А
воскресенье – я с максимальным уважением отношусь к вашей церкви, но эта мысль неправильная. Дело в том, что вот в этом случае, ну ладно, просто мы с ней правим. Дальше, еще.
Хорошая мысль о том, что мы всегда должны быть в присутствии Бога, да. И никто всегда будет в служении. Но наши дети, допустим, дома они бегают, в прятки играют.
Вот приходят в дом молитвы. Не бегают. Да, это все прекрасно и правильно. Друзья, я еще раз говорю, вот смотрите, вот мы, здесь мысль какая, вот почему я про субботу стал говорить. То есть, братья, внимание. Надо здесь чуть-чуть послушать, хотя уже вечер и ужин скоро и все, но послушать надо. Воскресение Нового Завета – это не сакральный день. Вы понимаете, что слово сакральный? То есть это как бы святость этого дня не духовная, да. Это просто удобный день. Вот суббота – это сакральный день. Это именно вот суббота. Именно в этот день должно быть, вот именно такие дела ты должен делать. Воскресенье, он похожий, но это совсем другое. Да, мы отделяем день, да, мы тоже не работаем этот день. Все похоже, но смысл совершенно другой. И горе тому человеку, который этого не понимает, и он воскресеньем считает субботой. В этом случае он фактически возвращается на основании закона, понимаете, да, мысль? Вот то же самое и с домом молитвы, друзья. Понятно, что к дому молитвы особое отношение, чем к своему дому. Но точно так же, как мы особо ведем себя в школе, мы особо себя ведем в больнице, мы также по-другому себя ведем и в доме молитвы. То есть в доме молитвы есть определенные правила, которые неприлично вести себя как дома. Например, бегать в носках, там, играть в футбол. Дома, пожалуйста, а в доме молитвы нельзя. Но не потому, что это святое место. Понимаете мысль? Если это святое место, то тогда вот мне надо помолиться, и я должен идти именно сюда молиться. У нас была одна ситуация в церкви, такая ситуация, когда сестра говорит: Денис, давай родительское соберем и помолимся за наших детей. Я говорю: вы знаете, сейчас такая ситуация в церкви, мы не можем. Помолитесь дома. Она такая: хоп, а дома можно? Я говорю, а почему нет? Ну, соберите родителей, дом помолитесь. И она, знаете, она стоит такая и говорит, а точно это будет действовать? То есть у человека произошло вот замещение. Друзья, как бы это святое место, это действительно место для Бога отделенное, это все. Но это не тот же элемент, что и храм Ветхого Завета. То есть смотрите, когда еврей хотел помолиться Богу, он принести жертву Богу, он мог это сделать там, где живет? Только в храме. Понимаете? Вот принципиальная разница. Кто-то для друга, да, Николай.
В нашем братстве есть такая практика освящения?
Есть.
Вот, если это место не особенное, как Бога присутствие, то тогда для чего?
А для чего дома обычно освещают? Братья, братья, вот я говорю, мы с вами идем по пути вот этому. И поэтому наша молодежь сейчас не понимает. Они говорят, ну я же не в дом молитвы иду, ну чего вы ко мне привязались? Я не буду заходить в дом молитвы, поэтому какая разница, какая у меня одежда? Вот в чем проблема, друзья. Вот это основная проблема, что мы в Бога присутствии находимся постоянно. Постоянно. Еще вопросы?
В наше время, то есть храмы не актуальны, то есть мы храм.
Мы храм, да. Ну, то есть, грубо говоря, если вдруг этот дом, ну, допустим, вот допустим, друзья, вот смотрите, церковь должна существовать таким образом, что если вдруг завтра мы придем сюда, здесь будет висеть замок до молитвы, и нас туда не пустят, для нас принципиально ничего не поменяется. Да, нам будет менее удобно, это понятно, удобно собраться в одно место, удобно вместе, но кроме неудобства никаких проблем не возникнет. Также мы будем молиться, также мы будем собираться там в разных местах. Жизнь церкви не остановится. Если у православного убрать храм, церковь остановится. Понимаете? Они не смогут совершать вечерю, Евхаристию, они не смогут совершать требы. Они вообще в принципе не смогут существовать. Убери у православного храм, церковь рухнет. И это как раз, если у нас дом молитвы убрать, церковь не рухнет. Будут неудобства, но церковь выживет. Да. Да, 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 вот это яркий пример, да. Да. Все. А, ну да. Ладно, братья, я прошу прощения, тема немножко спорная оказалась. Я не хотел вызывать споры, я хотел бесспорную мысль утвердить, что даже учитывая всю прелесть дома молитвы, нам нужно переживать о том, чтобы мы ощущали Богоприсутствие всегда. Вот это основная мысль. Понятно, да, друзья? Вот сегодня вечером пойдете домой. Помните, что вы будете есть игры семечки там и общаться. Это тоже богослужение. Вот.